Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Господи Боже сил, Боже спасения нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас. Себо бра не хотящие, ополчишься на Святую Русь, чаще разделите и погубите единый народ я. Восстань, Боже, в помощь людям Твоим и подашь нам силою Твою победу. Верным чадом Твоим, о единстве русской церкви ревнующим, поспешествуй, в духе братолюбия укрепи их и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов и ожесточении сердец ризу Твою, я же есть церковь живаго Бога, и замысл их не спровергни. Благодатью Твою, власти придержащие, ко всякому благу настави и мудростью обогати. Воины и вся защитники Отечества нашего в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти, ран и пленения сохрани. Лишенные крова и в изгнании сущие в дом введи, алчущие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели, в смятении и печали сущим надежду благой и утешение подашь. Всем же воднись я убиенным и от раны болезни скончавшимся, прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, я же в тебя, веры, надежды и любви. Востави паки во всех странах Святой Руси мир и единомыслие. Друг ко другу любовь обнови в людях Твоих. Яко да единими усты и единим сердцем исповемося Тебе, единому Богу, в Троице славимому. Ты боиси заступление и победа и спасение уповающим на Тя. И Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
Свидетели прошлого. В эфире цикл передач, посвященный воспоминаниям русских эмигрантов. Записи интервью с русскими эмигрантами выложил в открытый доступ Колумбийский университет в Нью-Йорке. Об Октябрьской революции, гражданской войне рассказали почти 70 человек, которые вынуждены были покинуть родину после 1917 года. В их числе представители русской культуры, врачи, адвокаты, инженеры и многие другие. Среди них художник Юрий Анненков, историк Сергей Пушкарев, писатели Марк Слоним и Аркадий Столыпин. Также можно услышать воспоминания дочери Льва Толстого Александры. Интервью с эмигрантами записывали на радио «Свобода» в середине 60-х годов. Часть этих записей затем выпускали в эфир. Познакомиться с архивом в полном формате стало возможно несколько лет назад.
Воспоминания о революции 1917 года Александра Осиповича Маршака. Александр Осипович, вы были свидетелем революции и сами были на территории, так сказать, России в то время. Я хотел вас попросить рассказать мне то, что вы помните о тех временах. Но сначала, если можно, вас попросить рассказать о вашей семье и попросить вас начать с того, в каком году и где вы родились.
Хорошо. Я немножечко раньше расскажу о моей семье, потому что она благодаря особой личности моего отца имела историю довольно образную. Отец мой был человек, по-моему, может быть, это мне кажется, но во всяком случае выше среднего порядка. Он родился в очень бедной еврейской семье, и уже в 13 лет его отдали в учение ювелирную мастерскую. Он по-русски был почти безграмотным. Он плохо читал, с трудом, а писать он умел только по-еврейски. И в этой мастерской, где он учился, первое время ему очень тяжело жилось. Главная работа его заключалась в том, чтобы укачивать детей, гоняться по городу за покупками для семьи, всякой провизии, и для мастеров, при которых он работал. Рабочие тогда в мастерской работали по 12 часов в сутки, а он после этого еще оставался в семье для того, чтобы помогать по хозяйству. И вот в таком виде, потом он перешел в другую мастерскую, где ему было немножечко легче. В таком виде он дожил и уже стал мастером, и хорошим мастером, он начал отличаться.
И все это происходило где? Уже в Киеве? Или уже
в Киеве. Он с 13 лет родился, он был вырос в маленьком местечке, в черте оседлости. И потом его родители отвезли в Киев, как в столицу, где легче найти соответствующую мастерскую, где бы он мог приобрести какую-нибудь хорошую профессию. А ювелирное ремесло считалось тогда очень выгодным. И вот в 22 года он стал очень ухаживать за одной барышней, которая ему страшно нравилась. И он никак не мог решиться объясниться, потому что он решил, что это для него слишком большая величина. Она была дочерью парикмахера. Вы знаете, может быть, что евреи носили парики в те времена. И вот это был не такой парикмахер, который стриг, а который делал для евреев эти парики. Она была большой мастерицей по этим парикам. И вот он так за ней бегал, 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 пока она ему не сказала: слушай, хочешь жениться, женись, не то убирайся к чертовой бабе. Но по-еврейски. Ну, он был безумно счастлив, получил 100 рублей приданого и уже решил, что он на эти деньги может самостоятельно учиться, и больше не говорю, а не быть подмастерьем. И вот на эти 100 рублей они наняли комнату, которую занавеской разделили. С одной стороны был верстак, а по ту сторону занавески была плита, кровать и стол. Вот это была их квартира. Между прочим, я эту квартиру видел уже через 30 лет. Этот дом еще был жив, и меня отец повел показывать эту квартиру. Вы ищете пепельницу?
Нет, я не все благодарю.
Он очень был талантливым человеком, и поэтому очень быстро начал выбиваться. И очень страдал от того, что был безграмотным. Он чувствовал, что это ему очень мешает. И своего младшего брата, которого он потом уже, когда у него развелось немножечко, привлек к себе, он раньше, чем взять к себе в мастерскую, заставил учиться грамоте. Это был Франин отец.
Да.
У него дело очень хорошо начало развиваться. И когда я родился, а я уже был 7-м, я родился в 1892 году, а отец женился в 78-м. Я уже был 7-м.
И вы родились в Киеве?
Я родился в Киеве. Все дети родились в Киеве. Я еще помню скромную очень квартиру, которая была над мастерской. Но у отца уже был тогда и магазин. И это уже был магазин на главной улице. Уже над магазином была большая мастерская. И квартира была очень скромная, в которой жили 10 человек. Родители и 8 детей. Потом переехали в другую квартиру, начало появляться довольство. Потом это перешло в роскошь. Умер отец очень богатым человеком в августе 18 года. Но он никогда не забывал о том, что деньги достаются с очень большим трудом. Всегда у нас какой-то в семье был культ к труду. И можно сказать, что все, и дети, и родители как-то считали позорным сидеть и ничего не делать. Или просто какое-то такое совестность была просто можно было пойти погулять, но сидеть и просто болтать или ничего не делать, нужно было или читать, или гулять, чем-нибудь заниматься. И кроме того, отец мой никогда не забывал о том, что бедность – это очень неприятная вещь. И он очень хорошо помнил, как ему тяжело жилось мальчику. И он организовал школу еврейскую на свой счет, где 60 мальчиков получали образование и обучались какому-нибудь ремеслу. И таким образом он старался как-нибудь отблагодарить судьбу за то, что ему так повезло, что желая этим помочь и другим.
У меня вопрос один в связи с вашей семьей. Советский писатель Маршак, он каким?
Дальний родственник. Да. Вообще все маршаки происходят из одного и того же источника.
И второй вопрос. Мне бы очень интересно было, если бы вы бы сказали о том, какие же были, если можно так сказать, политические убеждения вашего отца, и именно в связи с его собственной жизнью, с тем фактом, что, так сказать, он был еврей, и это как-то такое определяло его отношение. И вот, скажем, до революции, что он считал правильным, что неправильным, что он считал, что надо было бы изменить, и как это изменить?
Да. Видите, я... Когда я родился, как я вам говорил, уже было какое-то... О бедности уже не было разговора. Но была еще очень скромная жизнь. Тогда, и это, конечно, отразилось на всей жизни отца. Он никогда не был правым человеком. Он всегда очень сочувствовал всем людям, которые... хотят все изменить к лучшему. И он очень хорошо видел недостатки, он чувствовал недостатки царского режима, хотя бы потому, что евреям тяжело жилось. И он был в очень хороших отношениях, у него была какая-то такой... Он был обаятельный человек, его все очень любили. И поэтому даже люди власти, сильные мира всего, к нему всегда очень хорошо относились, вот такие, как губернатор, там, генерал-губернатор и так дальше. Он у них бывал, и он всегда, когда нужно было чего-нибудь добиться для кого-нибудь из евреев, страдающих от всех притеснений, он без всяких церемоний ездил сейчас же к губернатору или генералу, он добивался облегчения или освобождения и так дальше. И в этом отношении у него какое-то было противоречие. С одной стороны, губернатор или губернатор для простого неграмотного еврея, который его принимает, это, конечно, было какое-то, какое-то уважение такое. Тем более, что были фотографии у него дома с их надписями «Дорогому Иосифу Абрамовичу» и так дальше, и так дальше. Все у него, весь кабинет был заполнен фотографиями мира сего. Сухомлинов, который потом сделался министром, Драгомиров был его лучший приятель и так дальше. Так что, с одной стороны, у него это уважение к этому недосягаемому миру было большое. Но с другой стороны, когда он видел, как мучаются бедные евреи, а у нас в мастерской было тогда больше 100 человек рабочих, из которых больше половины было евреев, которые право жительства в Киеве имели только в одной части города, которая была довольно далеко от мастерской. Значит, если какой-нибудь из этих мастеров пытался устроиться ближе к мастерской, он сейчас же... полиции водворялся на свое место, и тут часто бывали всякие недоразумения, которые отец улаживал. Так что все это в нем, конечно, вызывало недовольство. Кроме того, в это время дети уже были, я седьмой, самый младший почти, кроме меня была еще одна сестра, уже были старшие братья, студенты, которые, конечно, заразились в университете, тогда, в особенности, вот в 1905 году, идеями очень левого революционного характера. Это на него тоже влияло. Так что определить его личную политическую физиономию довольно трудно. Тем более, что, как человек неграмотный, он разбирался только интуитивно во всем, что происходило. Но, конечно, такая тенденция к либерализму у него всегда была. Тем более, что сам он был человек очень либеральный. И очень...
А если бы он голосовал, за какую партию, вы думаете, он бы так, она ему, так сказать, подходила?
За кадетов. Да. Конечно, за кадетов, да. За кадетов, в этом нет сомнений. И вот у этого отца, например, появилось такое положение. Одного из моих старших братьев, который жил уже в большом доме, который отец построил, когда отец уже жил в большой роскоши, он жил отдельно, потому что он уже был женат, его арестовали. Пришли ночью, сделали обыск, его арестовали. Для отца это был такой удар, что ему казалось, что он сам опозорен на весь век. И он поехал к начальнику жандармов, полковнику, с извинениями, с объяснениями, с просьбой освободить. И он выслушал такую нотацию, что как это вы могли допустить, и как это можно подумать, чтобы у такого порядочного человека, как вы, Иосиф Абрамович, был такой мерзавец сын, у которого нашли подпольную литературу, которую по адресу вашей фабрики получал из Парижа нелегальные революционные журналы и так дальше. Ну, отец все-таки, потому что по существу брат, то... Вся его деятельность заключалась в том, что он давал свою квартиру и свой адрес, а сам мало проявлял таких сильных действий.
А у вашего брата связь была с какой партией?
Социал-демократами.
Социал-демократами,
да. И все эти журналы Ленина, все это получалось по адресу фабрики, так анонимный адрес. И так как он ходил на почту, был ящик, знаете, такой поступ на почте, там ящики, так он ходил на почту, и он это клал в карман раньше, чем всю корреспонденцию приносить на фабрику. Он еще был тогда студентом, но уже ему это поручалось. Так что вот видите, в смысле, с другой стороны, когда старший брат, уговаривал отца, что в этом никакого позора нету, что позор именно то, что происходит в правительстве, позор в том, что происходит в России, и что те люди, которые хотят это изменить, они вовсе не позорные люди, они не преступники. И он очень поддавался этим левым течениям. Так что вот вам, так сказать, его политическая физиономия, очень неопределенная, но его это мучило, конечно.
А как же ваша жизнь протекала? Значит, вы родились в Киеве, жили в доме с братьями,
с отцом, конечно, сестрами, да.
И потом гимназию вы...
Я коммерческое училище.
Училище вы кончили, и в каком году это было?
Это было в 1909 году.
А вот тоже интересно, евреям учиться, скажем, в коммерческом училище, так же, как там, где вы учились, были какие-то ограничения?
Конечно. Видите, коммерческое училище было в специальных условиях. Коммерческие училища в Киеве их было два, в больших крупных городах было одно или два или три. Они находились под ведомством Министерства финансов, а не Министерством народного просвещения. Поэтому они пользовались совершенно другими льготами для евреев, чем гимназии и реальные училища. У нас в коммерческом училище норма для евреев была 50% допустима. И так как мальчиков евреев было очень много, и им хотелось где-нибудь учиться, если нельзя, скажем, в гимназии, то в коммерческом училище, которые были в смысле педагогическом, были, может быть, даже гораздо лучше поставлены, чем те. Министерство финансов было богатым. А главным образом был комитет купеческий, который, так сказать, заведовал, наблюдал над хозяйством, чисто экономическим, над хозяйством этих училищ. И они часто сами собирали большие средства на оборудование, скажем, физических кабинетов, на увеличение построек, садов и так дальше. Так что все коммерческие училища в этом отношении, они были... В смысле педагогическом, отчасти передовыми.
Еще и один вот вопрос это... маленький. Еврейская община, она была как-то организована? Была какая-то формальная организация?
Все, да. Вот я вам раньше кончу проповедь.
Да, да, хорошо.
Вот в других, вот в гимназиях, например, норма была всего 10%.
10%, да.
И то в нашем крае, так как это юго-западный край, был несколько, было много черты оседлости. Реальные училища 5%. И для того, чтобы попасть в университет, нужно было еврею непременно иметь золотую медаль. Так как очень маленький процент принимали, тоже всего 10%, то принимали тех, которые имели лучшие отметки. И тех, которые имели золотую медаль, они приблизительно представляли тот контингент мест, который допускался.
Да,
поэтому,
да.
Окончив гимназию без золотой медали, совершенно невозможно было думать о том, чтобы попасть в университет. А так как я хотел не в университет, я хотел в политехнический институт, то я должен был готовиться к конкурсу, где та же система. 10% евреев принимали из всех поступающих. Поступающих, обыкновенно, было около 200, значит, для евреев было 20 мест, а евреев представлялось около 200. Значит, нужно было быть блестящим кандидатом. А мне не только не пришлось дойти до конкурса, а нас вообще за 15 дней до конкурса было объявлено, что евреи не будут допускаться. Так что такая система евреев считалась для всех семейств, для всего, совершенно нормальным. Мы не думали о том, что это что-то такое может быть иначе. То есть, конечно, мы знали, что за границей этого нету, но мы не обвиняли никогда мысленно, никогда не обвиняли население, народ, а только
власть имущих.
Власть имущих, да. Правительство, главным образом. Потому что, наоборот, со стороны населения мы всегда встречали некоторые сочувствия. Они сами считали, что это несправедливо. Кроме чиновников, офицерства. А так, наоборот, всегда было всюду сочувствительно. И вот в 1909 году, когда я окончил коммерческое училище и не смог попасть в политехнический институт, то я поехал с согласия отца в Париж, где уже мой брат был на медицинском факультете, и поступил на юридический факультет, потому что для моего отца являлось абсолютной необходимостью для всех сыновей, все сыновья должны были иметь высшее образование. Он так страдал от того, что он не имел, что каждый сын должен был иметь какой-нибудь диплом. Ну, а какой диплом, куда, и он не знал, и ему это было все равно. А я выбрал юридический факультет, потому что там меньше всего нужно было работать. Меня интересовал, если не политехнический институт, то меня интересовала живопись, искусство, декоративное искусство. И я до конкурса, вот это, не конкурс, экзамены у нас были в июле месяце, я, наверное, до мая месяца занимался исключительно музеями, декоративным искусством, ходил в школу, в студии, а вспоминал об экзаменах в мае месяце, тогда я все бросал и начинал готовиться к экзаменам.
А в Париже вы не поступили в политехнический институт?
Это очень,
почему?
Это очень трудно, потому что в Париже политехнический институт — это есть военное училище. Это туда иностранцев не принимают.
Да, да.
Потому что они, политический институт по существу, это есть подготовка высшего офицерства. И вы обязываетесь, когда вы поступаете в политехнический институт, первые 5 лет быть военным.
Понимаю,
потом,
да,
вы можете,
да,
бросить. Поэтому для иностранцев парижский политехнический институт совершенно закрыт. А в Германию мне очень не хотелось ехать, потому что я, во-первых, почти неплохо знал немецкий язык. Никого не было в Германии знакомых. А тут брат, который, когда приезжал в Киев, всегда такие чудеса рассказывал о Париже. И так я его любил, мы с ним всегда до его смерти были в страшной дружбе, что для меня не представлялось вообще возможность уехать из Киева и жить за границей где-нибудь не в Париже. И так я другого ничего не знал. То у меня были две альтернативы. Или декоративное искусство, или техника. Ну, так как техника не удалась, бог с ним. Но отец уже раньше, с ним всегда была борьба, когда я хотел непременно в политехнический. Он хотел, чтобы кто-нибудь из его детей, особенно мой брат, умерший доктор, а потом я, чтобы непременно поступили в дело, чтобы он, они смогли его продолжать. И с братом-доктором была постоянная война у отца, когда он кончил. Он кончил то же самое коммерческое училище, что я. Брат сразу хотел на медицинский. У него это была любовь к медицине с детства. А отец, он был сильный человек, уговаривал, что он должен пойти непременно в дело. И брат поддался и поехал в Антверпен в коммерческий институт высших коммерческих наук в Антверпене, такой институт при политехнике.
А это уже после того, как ваш брат стал доктором, то есть кончил?
До доктора.
До доктора.
Когда он кончил коммерческое училище.
Да, понимаю, да.
Это, кажется, было в 1905 или в 1906 году, я не помню. Так он, значит, поехал в Антверпен. И там трехлетний курс. Но он так хотел на медицинский факультет, ему так надоел этот институт, а он знал, что отец не допустит его никуда, если он не привезет диплом. Что он за два года этот трехлетний курс откатал, привез отцу диплом и сказал, вот тебе диплом ты хотел, а теперь я пойду на медицинский. Угу. Тут отец уже преклонился.
Да.
И когда я хотел непременно на политехнический, отец видел уже этот неудачный опыт с старшим братом. Когда он настаивал на своем и ничего не вышло, ну, хочешь политехнический, иди в политехнический. Но когда меня не впустили в этот политехнический, тут он уже на меня повлиял. Ну, слушай, ты теперь пойди, кончай университет, а после этого пойдешь в дело. А хочешь там, занимайся чем тебе хочется, но диплом непременно получи, потому что я хочу, чтобы дети мои были культурными и интеллигентными.
А сколько же лет вы были в Париже?
4 года.
4 года. И вот в течение 4 лет у вас была возможность познакомиться, скажем, с политической деятельностью, с политическими настроениями русских студентов и иммигрантов, которые здесь были тогда?
Со всеми мы были самыми близкими приятелями. С Аксентьевым, с Черновым, Фельдманом. Я уже не помню. Главным образом, большая дружба была с Аксентьевым Николаем Дмитриевичем, который у брата учил даже детей русскому языку. Да, Высоцкий Александр Давыдович был тоже иммигрантом. Да вообще у брата обыкновенно, так у нас был такой образ жизни. По субботам все собирались у Высоцкого Александра Давыдовича, а по воскресеньям у брата. И это, большей частью, была та же самая компания. И вся эмиграция русская, революционная, так как Высоцкий сам был революционером, у него собиралась, Гоц, Цейтлин, все. В воскресенье большая часть приходила к брату. Так что или встречались у Высоцкого, если не все приходили к Высоцкому, то на следующий день приходили к брату. Но это были такие два центра, потому что это были единственные двое женатых людей и состоятельных, которые имели свою квартиру, имели жену, где можно было собираться. Остальные жили по гостиницам, по отдельным комнатам, и были люди небогатые. Mm-hmm. Поэтому мне удалось всех знать лично здесь. Правда, они были старше меня, потому что мой брат доктор был на 6 лет старше меня. Это были его сверстники. Но я этой разницы в возрасте не чувствовал совершенно. Мы все были приятелями, с Аксентьевым мы уже после войны здесь тоже очень дружили и так далее. Так что свою жизнь здесь я провел уже в таком обществе очень лево настроенном. И для меня, когда я вернулся в Россию в 13-м году, вообще вопрос о том, что царский режим может существовать, не ставился. Это временное бедствие, которое скоро нарушится, скоро лопнет.
А ваши политические взгляды к тому времени, когда вернулись в Россию, их можно было охарактеризовать как? Вы были, скажем,
тогда
социал-демократом?
Революционером. Я здесь заразился от Аксентьева, от Чернова. Я тогда, хотя я не очень хорошо и разбирался, что, но во всяком случае социалистом, каким-нибудь социалистом. И надо вам сказать, что даже в буржуазии большой, я этим заразился, потому что я был в Париже, но даже в Киеве, куда я приехал, и где я столкнулся с людьми моего круга, но не бывшим за границей, не видевших всех этих революционеров, настроение было одинаковое, то же самое. Все студенты или кончившие студенты, с которыми я там перезнакомился, моего общества, еврейского главным образом, все были настроены очень левыми, все были или социал-демократами, или... Они, может быть, и не были записаны в партии, большинство из них не было, но они сочувствовали этому, получали все газеты и только об этом и говорили. И вообще как-то невозможно было быть монархистом. Это были только ренегаты были монархистами тогда. И действительно так они были. Студенты, например, которые, они назывались белоподкладочниками, к ним относились все с презрением. Это было совершенно непонятно, чтобы интеллигентный человек мог сочувствовать тому режиму. Поэтому он и пал так легко. И это не только среди молодежи, это даже у людей более почтенного характера, у всех людей либеральных профессий.
Вы, значит, вернулись в Киев в 13-м году, да. И вскоре после этого началась война.
Вскоре после этого началась война. И я человек довольно авантюрного характера. Мне очень хотелось посмотреть, что такое война.
Да, может, вы скажете, как была встречена война? Вот сообщение о том, что война началась... Вами лично, скажем, вашей семьей, евреями в Киеве и, так сказать, всем Киевом, если можно так сказать.
Надо сказать, что тогда, несмотря на то, что война была затеяна правительством, она была встречена с большим энтузиазмом. Все, и евреи, и неевреи, говорили, что это... Германия на нас напала, нам нужно защищаться, и не было такого отношения к войне, как, скажем, в 1905 году, как во время японской войны, когда всякое поражение считалось успехом. А, опять побили, вот так и не надо, а здесь наоборот. Страшный энтузиазм, страшное воодушевление, страшное злобление против немцев.
И евреи приняли так же?
Абсолютно, абсолютно. Все евреи шли на войну, несмотря на то, что для евреев служба в армии была очень тяжелая.
Вот можете вы объяснить тоже мне, а какие были законы, правила относительно, так сказать, военной службы для евреев?
Вот. Во-первых, вот я вам расскажу сначала общий порядок. Все... люди молодые, окончившие университет, не поступали на военную службу простыми солдатами. А это были солдаты, которые назывались вольно определяющиеся. Это вы знаете, что
это? Да, да.
Эти вольно определяющиеся, во-первых, служили один год вместо четырех. Во-вторых, они не выполняли никаких черных работ. В-третьих, на их погонах были нашивки такие, которые сразу их отличали от всех других солдат. И, кроме того, по истечению полугода они держали какие-то экзамены и уже выходили в... Не в отставку, как это? Выходили в запас,
да.
Прапорщиками. То есть это первый чин офицерства.
Да, да.
Теперь, евреи, они могли быть вольно определяющимися, но они могли быть прапорщиками. Ни евреи никогда не могли поступать, перейти дальше нижнего чина. Они всегда оставались солдатами и в офицерство никогда не могли попасть. Так что я, когда началась война, да, надо сказать, что я, когда приехал в Киев с дипломом юридического факультета Парижского, мне представлялась возможность получить русский диплом, если я буду держать государственные экзамены при университете, юридическом факультете. Это необходимо было для того, чтобы получить все права. Еврей, не имеющий диплома университетского или не будучи купцом первой гильдии, был очень ограничен в своих правах. Во-первых, он не мог жить, где ему хочется. Во-вторых, он не мог заниматься профессией, которой ему хочется. Так что мне, конечно, необходимо было раньше всего приобрести себе эти права, то есть путем государственного экзамена. Для того, чтобы держать государственный экзамен, нужно было держать раньше латынь, потому что в коммерческом училище латыни не было. А считалось, что на юридическом факультете необходимо знать латынь. Так что я сдал латынь за 8 классов летом 2014 года и поступил и начал готовиться к коммерческому институту. Тут объявилась война.
То есть не коммерческому,
юридическому. Да. Тут объявилась война. Значит, мне надо идти на войну. Но я мог не идти, если я хотел. Потому что у меня с детства грыжа. А по русским военным законам грыжа освобождалась окончательно от военной службы. 66-я статья, литера А, я это хорошо очень помню. Если вы показывали, если у вас увидели грыжу, вы были негодны к военной службе. И я поэтому не шел, продолжал готовиться. Но мне очень хотелось пойти.
Голоса прошлого. Воспоминания русских эмигрантов. Эти записи выложены в открытом доступе Колумбийским университетом в Нью-Йорке.
А пойти вам хотелось чисто по таким, ну как бы,
авантюрным
соображениям?
Нет,
политического характера?
Я не думаю, нет. С одной стороны, конечно, эти авантюрные соображения поддерживались энтузиазмом патриотическим. Если бы это, например, было в 1905 году, мне бы никогда эта авантюра бы меня не соблазнила пойти на фронт, потому что я считал тогда, хотя и был ребенком, но я заражался общим настроением, тогда наоборот, надо было уйти, стараться спрятаться, стараться не помогать. А тут желание,
наоборот, да.
Смотрите, все это вместе совпало. Но я, конечно, когда отцу сказал, что я хочу пойти на войну, так он на меня как сумасшедшего посмотрел. Что ж ты, говорит, такое, что ж ты будешь идти, чего? Так я ему доказал, что эта грыжа, это ничего не стоит. Ну и меня заберут, пройдет еще полгода-год, и меня заберут в пехоту. Самая ужасная вещь. А если я пойду добровольцем, так я могу выбирать. И поэтому я пойду сейчас в автомобильную роту. Это очень легкая работа, приятная. Я буду жить в чистоте, и я буду застрахован от того, чтобы меня не забрали. И он согласился с этим. Так что в октябре 2014 года, после того, как я начал работу уже в деле, где был полгода, я отправился на фронт, во Львов.
Вольноопределяющимся,
конечно. Во Львове работа была очень неинтересная. Я возил как простой шофер одного полковника, то другого генерала по городу или куда-нибудь ревизовать какое-нибудь место за 50 километров. А кроме того, там в казарме ужасно было неприятно жить, вонь такая. Я против казармы увидел дом хороший, в котором я у швейцара узнал, есть пустая квартира. Я ему дал 3 рубля и в этой квартире поселился. Причем эта квартира была чудно обставленная, вся была там мебель хорошая, белье, посуда, все что угодно. Вот живи как хочешь. И видно было, что люди только что ушли. Я еще одного своего приятеля, тоже товарища по Киеву, тоже вольноопределяющегося, который был в железнодорожном батальоне. Я говорю, идем, слушай, еще нам тут в казарме, идем там будем жить. Мы там поселились. И очень нам хорошо жилось. А в один прекрасный день, не знаю, что это вдруг, какая-то там была перекличка ночью, проверка в казарме, нас нету. Ну, нас послали за нами, потому что фельдфебель знал, где мы живем.
Да-да.
Послали за нами, нас вытащили оттуда и прямо в карцер. И на утро нам объявили, что это карцер только временный, а мы будем 15 дней под арестом сидеть потом. Мне это очень не понравилось, вообще мне очень... И значит, сейчас же бросить квартиру и идти в казарму. А это мне ужасно. И работа неинтересна, это жизнь в этой казарме, что это за война. Я хотел посмотреть войну. А я узнал, что у нас от нашей роты, в которой было много машин, были отряды на фронте. Тогда я прямо к начальнику, к полковнику, нахально панцеряде пришел и говорю: «Ваше высокоблагородие, разрешите подать рапорт о желании моем идти на фронт. В этом отказать нельзя». И через неделю я отправился в отряд, который стоял уже совсем близко от фронта, при штабе корпуса, где был также штаб генерала Брусилова. Ну, там мне совсем вольно жилось. Жил еще с двумя товарищами, солдатами. Там никаких казарм уже не было, никаких проверок не было, никаких перекличек не было. Жили в какой-то халупе у крестьян, которые за нами очень ухаживали. Они нам готовили, мы им платили гроши какие-то. И очень хорошо. Работы было мало. И дни проходили просто в прогулках, в разговорах. В преферанс меня там научили играть. Брат мне книги присылал, которые я просил. Но это мне тоже как-то было скучно. Я не для этого туда хотел ехать. И вот я увидел, что в 5 верстах от нас авиационный отряд. Я туда пошел посмотреть. Она говорит, что я уже с детства очень увлекался фотографией. И у меня всегда с собой фотографический аппарат был. Я пошел посмотреть, покрутился. На следующий день пришел с аппаратом. Начал снимать аппарат. И потом подошел, попросил, увидел кого офицера, попросил разрешения снять ближе аппарат. Он говорит: «Пожалуйста, пожалуйста». И тут меня начальник отряда, штабс-капитан Макаров, зовет. Он говорит: «Вы что такое, вольнопределяющий?» Я говорю: «Вольнопределяющий 3-й автомобильный рот». «А я вижу, вы, говорит, с аппаратом ходите. Вы умеете снимать?» «Я умею». «А вы покажите мне какой-нибудь ваш снимок. Покажите мне, снимите что-нибудь». Я говорю: «Мне же надо проявить». «У нас, говорит, все есть. Только мы не знаем, как этим пользоваться». Я им проявил, показал снимки. Им очень понравилось. Он мне говорит: «Вы не хотели бы у нас остаться?» «С удовольствием, вы подумайте, в те времена». Я искал авантюры, а тут самая интересная авантюра – авиация. Я говорю: «Да, но я же в автомобильной роте состою». «Вы не беспокойтесь», он говорит. «Мы имеем приказ от великого князя, который был тогда шефом всех авиационных войск, организовывать у себя фотографические отделы. У нас есть весь материал, но никого нету, кто бы умел что-нибудь делать. Я вижу, вы хорошо умеете это делать. Так вы останетесь у меня, а я уже от себя напишу рапорт вашему начальнику, к вашей роте, что я вас забрал и прошу к себе прикомандировать». Я забрал свой сундучок, перешел туда, и тут уже совсем райское житье. Поселился вместе с офицерами, был с ними совсем по-товарищески, с ними жил, с ними ел, с ними спал и... Чудно себя чувствовал, обращались со мной совершенно не как с солдатом, а как с равным. И приятные люди, авиаторы, даже в особенности в те времена, это были все более не менее герои, которые шли под... Это же аэропланы наши, это же были картонки какие-то, а не аппараты.
Просто маленькая деталь, это были все какого производства? Русского или французского?
И то, и другое. Были некоторые аппараты французские, у нас вообще полагалось иметь 8 аппаратов. У нас было 3 французских и 5 русских. Русских было 5 штук. И они в Киеве делали с аэропланы, а в Одессе делали с моторы, анзани, итальянские. Ужасная была гадость. А французские были Ньюпоры. Туда были немножечко лучше. Потом к нам стали появляться лучшие аппараты. Но я тогда совершенно, конечно, разницы не знал между одними и другими. Вообще мне нравилось, что что-то летит, и самому хотелось полететь. И он, значит, написал официальный рапорт подал, что меня откомандировали к нему. Потому что он выяснил, что евреев в авиационные войска принимать нельзя. Значит, можно, я должен считаться в автомобильной роте и прикомандированным быть к авиации. Получается ответ, что ни в коем случае он меня не отпускает, что он требует, чтобы меня отправили обратно во Львов, так как я должен 15 дней отсидеть. Но он был человек очень энергичный, хотел провести, ему нужно было показать великому князю, что он имеет фотографическое дело, он на это ответил, что насчет моего наказания он это выполнит, что он меня сам посадит, но что я ему необходим, и поэтому он подает рапорт начальнику корпуса, так как отряд принадлежит корпусу, о том, что он просит меня перевести. Получился приказ от начальника корпуса, чтобы меня перевести. Я был там вначале в качестве прикомандированного от автомобильной роты. И когда прошло 6 месяцев, и мне полагалось 5 дней отпуска, то я должен был поехать в Киев, где уже совместили с моим отпуском некоторые поручения для отряда. В частности, покупка всех необходимых фотографических материалов, которых мне не хватало. Я за это время там уже развил большую деятельность фотографическую. И ехал я в Киев вместе со своим большим приятелем, поручиком Лаймунтовичем.
Простите, как?
Поручик Лаймунтович, который ехал в Одессу, уже откомандированный от отряда, он был очень хорошим летчиком, как инструктор авиационной школы. Во Львове мы так обрадовались, что нашли баню, что решили раньше всего в эту баню пойти. Мы пришли туда в 10 часов утра, она еще была закрыта. И условились там в этой бане встретиться в 12 часов. А я по глупости до 12 часов решил пойти в роту повидать своих старых товарищей. И тут меня мой полковник Хомяков хватил.
И в карцер.
В карцер не посадил, но поднял на меня страшный крик. И говорит, я вам запрещаю из роты выходить. И больше я вас отсюда не выпускаю. Что это за безобразие? Какие-то интриги вас вводят, переводят. Это черт знает что. Он был известный такой хулиган в этом отношении. Он притеснял очень солдат. Может быть, меня, как еврея, еще больше, потому что он был очень правый человек. Я думаю, черт, пропало все мое дело, куда мне делать? Что пропало, так пропало, я иду в баню. Хотя мне строго запрещено, я только что получил приказ военный. Я ослушался военного приказа своего начальства. Иду в баню, и там с Лаймунтовичем, говорю, слушайте, как, что случилось, какая драма, я чуть не плакал. Он меня называл маршаки. Слушайте, маршаки, перестаньте плакать, вы не имеете права идти, если вам потом начальство приказывает что-нибудь. Вы обязаны слушать последнего приказа. Я ваш начальник, и вот я вам приказываю ехать в Киев. А если будут какие-нибудь недоразумения, я отвечаю о них. Ну, вот так это и случилось, я поехал в Киев, там... Очень было, конечно, приятное житье. Приехал героем я. Но я никогда не говорил, что я летаю для того, чтобы не беспокоить родителей. И вернулся обратно в роту уже с огромным количеством обоза, который я привез, и по поручениям частным, и казенным. И тут мне уже удалось развить такую фотографию, потому что я много новых аппаратов привез, которой, вероятно, ни в одном отряде не было. Надо сказать, что кроме чисто авиационных разведок фотографических, в нашу обязанность фотографов-наблюдателей входило фотографировать все события на ближайшем фронте. Тогда военных корреспондентов не было, фотографов. И это выполняли мы, фотографы авиационных отрядов. Так что в моем распоряжении был автомобиль. Значит, я тоже был шофером, но я как фотограф имел своего помощника, шофер имелся, его помощник, и мы с этим грузом, с этим автомобилем, когда не было обязанности куда-нибудь летать, что-нибудь фотографировать, объезжали фронт, в основном, если где-нибудь что-нибудь случалось, атака, нападение, ну, тут сейчас же за ними, чтобы все это... Я привозил снимки потрясающие в смысле актуальности, в смысле их иллюстрационных чисто ценностей, горы трупов. Мне удавалось пребывать... непосредственно сейчас же после какой-нибудь атаки, сейчас же после битвы. И я привозил снимки, на которых тяжело было даже смотреть. И все эти снимки я сейчас же воспроизводил, когда приезжал в нескольких экземплярах. Полагалось один экземпляр сейчас же отсылать великому князю, один в штаб армии, один в Москву, в будущий военный музей, и, конечно, для отряда, и всем офицерам, и себе. Так что каждый снимок интересный воспроизвелся фактически в 15-20 экземплярах. И я стал известным таким лицом. Еще по другим соображениям. Когда мы летали, чтобы сделать какую-нибудь разведку, то по возвращении нужно было сейчас же отослать этот снимок в штаб армии. Возможно, скорее. Для этого нужно было высушить негатив. А высушить можно чистым спиртом. Значит, в моем распоряжении был чистый спирт, который выдавался для фотографии за подписью начальника и моей. Без меня нельзя было получить чистый спирт. И мне приблизительно для фотографий нужен был литр в месяц, скажем. А мы выписывали ведро в месяц. А ведро знаете сколько? Это 40 литров. Так что я был не только знаменит тем, что я хорошие фотографии делал, а то, что от меня водки сколько угодно можно было получить. Потому что тогда же был сухой режим. Тогда же нельзя было и получить, не было совершенно водки в России нигде. И вот так это... Жилось мне очень приятно и очень хорошо до моей поездки в Киев, когда там меня полковник Хомяков зацапал, я чуть было не застрял. По возвращении в отряд я все это рассказываю своему начальнику. Вот это, говорит, так нельзя оставить, надо вас перевести. Я говорю, ну а как же меня переведете, я еврей. Говорит, ну посмотрим, вы не беспокойтесь, во всяком случае я вас не отпущу. Очень хорошо сделали, что вы там не остались, недоразумений не будет, будьте спокойны. А он, очевидно, уже знал, что его переводят. И через пару недель он мне говорит, Маршак, я должен ехать во Львов с докладом к великому князю, так как я получаю повышение, я буду командовать авиационной ротой, а не отрядом. Он был очень храбрый офицер, он имел два георгиевских офицерских офицера, креста. И говорит, вы поедете со мной, вы меня повезете, потому что там сообщение было только автомобильное. Он говорит, я беру вас как шофера, вы меня повезете во Львов, и там посмотрим. Я его везу во Львов, в какую-то гостиницу заехал, я тоже там помылся. И потом, значит, я его везу к великому князю. И за своим помощником, у нас каждый шофер имел помощника, сижу внизу в автомобиле и его жду. Через 5 минут спускается офицер. И говорит, это вы были на пляже с маршрутом? Пожалуйста, наверх, вас зовут к великому князю. Вводит меня в кабинет великий князь и мой начальник. Я стою как совершенно в такой панике, аж слова не могу говорить. Так. И мне великий князь говорит, вы из Киева? Да, ваше высочество. Вы что, вы это ваш какой родственник, ювелир Маршак? Так точно, высочество, это мой отец. Угу. Ну, вы знаете, отлично ведете свое дело. Одним словом, он мне несколько похвал сделал и говорит, что я сделаю своей воле исключение и перевожу вас в авиационный отряд. Вы отныне будете считаться солдатом 12-го авиационного отряда, а не 3-й автомобильной роты. Меняйте ваши погоны, и вы теперь зависите только от начальника вашего отряда. Но тут моей радости, конечно, уже не было границ.
А какое на вас впечатление оставил великий князь? Ну, по всей очень хороший, просто поскольку,
да,
сказать, он вам...
Но он вообще был очень хороший человек. Он один из самых приятных был. Он, во-первых, очень интеллигентный человек. Это Александр Михайлович. Он был очень интеллигентный человек. И он был даже либеральный человек. Вот во время революции, например, он был из тех, которые были против Николая II. И я потом, когда уже я потом был освобожден от военной службы по другим соображениям, и он жил в Киеве тогда, его штаб был переведен в Киеве, он часто приходил в магазин, я с ним много разговаривал. Он хорошо относился к моему отцу, и когда он приходил, его вводили в отдельный кабинет, и он всегда звал меня тоже. Он был обаятельный человек, Александр Михайлович. Он был... Вообще он не подчинялся всем правилам двора. Он же женился этим браком, как называется?
Да-да.
Марганатическим
да-да,
браком
да-да-да-да.
На княгине, который назвал ее княгиней. Он ее сделал княгиней. Я с ней был тоже потом знаком уже в Париже. Он после его смерти, потому что его убили большевики во время революции. А ей удалось уехать. Я не помню фамилию. Княгиня. Очень милая женщина. Вот он, видите, настолько был либеральным, что он не считался ни с какими этикетами и пожертвовал своими привилегиями двора и женился на женщине, которую он любил. Так что это уже показывает характер довольно либеральный его. И вот я тогда в отряде уже почувствовал себя прочно и очень приятно. Жизнь была очень легкая и интересная, конечно. Опасности я не сознавал.
Вы слушали программу «Голоса прошлого. Воспоминания русских эмигрантов». Эти записи выложены в открытом доступе Колумбийским университетом в Нью-Йорке. Интервью с эмигрантами записывали на радио «Свобода» в середине 60-х годов. Часть этих записей затем выпускали в эфир. Познакомиться с архивом в полном формате стало возможно несколько лет назад.
Дорогие радиослушатели, продолжение воспоминаний о революции 1917 года Александра Осиповича Маршака слушайте в нашем эфире через неделю в это же время.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц. Телефон в студию 8-495-950-6356. Телефон прямого эфира 8-495-959-59-39.